Послание римлянам – наиболее значимое послание апостола Павла, наиболее объемное. И, кстати, как-то ловлю себя на мысли, что мы не так часто обращаем наше внимание к этому посланию. Но знаете, что хочу сказать? Удивительное послание, которое захватывает нас, но где-то на 8, 9, в крайнем случае 11 главе мы выдыхаемся. Мы выдыхаемся, и уже внимание не то, да, каким должно быть. А вот сегодня текст из 15 главы этого послания. Две главы, 14 и 15, посвящены проблематике взаимоотношений внутри церкви между так называемым сильным и бессильным. Вот как... Как вот 14 глава немощной вере, да, и тот, который различает, тот, который не различает. Первые 13 стихов, 15 глава, послание римлянам. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но...» И вот здесь идет первая цитата из Ветхого Завета, из Псалмов, 68-й Псалом, как написано, и вот в посланиях Павла все цитаты, когда он цитирует, он дает понять, что это написано, да, написано в Библии, и, собственно, вот «злословие, злословишь тебя», «пали на меня». И вот я задержу ваше внимание здесь, на этом стихе. Братья и сестры, псалмопевец пишет: «Злословие злословящих тебя, Бога, пали на меня» с маленькой буквы, когда Иисус цитирует, то когда Павел цитирует этот псалом, то цитирует относительно Христа, и местоимение «меня» уже с большой буквы. Четвертый стих. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». Бог терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, что там курсивом у нас, вот вы не видите, что это слово «учение» добавлено переводчиком, потому что фраза «по Христу Иисусу» кажется не совсем понятна. Но когда Павел пишет послание римлянам, строго говоря, еще нет то, что мы могли бы назвать учением Иисуса Христа. И мысль Павла здесь, чтобы мы мыслили так же, как мыслил Христос Иисус. Так? Шестой стих. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». И дальше идет такое отступление, развитие мыслей и четыре цитаты. Вот я хочу приготовить вас к этим цитатам. Восьмой стих. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам. А для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано». И вот как написано, да, идет цитата. «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками или между народами, и буду петь имени Твоему». Да? Это у нас что? 17-й псалом. 10-й стих. «И еще сказано», да, то есть опять предваряющие слова, дающие нам понять, что речь идет о цитате. Теперь из книги Второзакония, 32 глава, «Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще, так, это цитата из 116-го псалма, другими словами, Павел, как хороший баптистский проповедник, иногда, знаете, не может остановиться, вот, знаете, обилие цитат в подтверждение, в обоснование мысли: «Хвалите Господа все язычники, прославляйте Его все народы». И Исаия также говорит. Исаия – самый любимый автор Павла, которого он часто цитирует. Исаия также говорит: «Будет корень Иисея для нечитающих Писания». Может быть, кто-то первый раз слышит, вот здесь уже начинается что-то совсем непонятно, потому что речь идет о каком-то корне, и Иессея, ни тот, ни другой нам не знаком, если только мы не читаем Писание. И этот корень восстанет владеть народами, на него язычники надеются будут. Это Исаия, 11 глава. Ну и венчающий это рассуждение, 13 стих, «Бог надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Хочу признаться вам в том, что на самом деле не так давно открыл для себя этот 13 стих 15 главы, может быть, в силу того, что все самое главное, тема оправдания верою, тема, связанная с этническим Израилем и язычниками, это все темы предшествующих глав. А вот 15 глава вроде как посвящена уже второстепенным деталям. Павел говорит о своих планах посетить Испанию, и, собственно, раскрывает нам, ну, приоткрывает причину написания этого послания. Почему? Потому что для того, чтобы предпринять это путешествие в Испанию, ему понадобится церковь, которая бы поддерживала Павла и молитвенно, и материально. Есть основания полагать, что Антиохия после конфликта с Петром перестает быть этой базой поддержки для Павла. И поэтому, имея намерение совершить путешествие в Испанию, Павел хочет заручиться поддержкой церкви, весьма состоятельной церкви. И на самом деле мы не знаем, спасибо, удалось ли Павлу совершить это путешествие в Испанию. Но если вы будете в Испании, то вам покажут артефакты, подтверждающие, что апостол все-таки проповедовал там. Но Бог знает, да, на самом деле, удалось ли апостолу Павлу совершить это путешествие. Вы знаете, если вы хотите узнать почерк автора, посмотрите на те слова, которые автор чаще всего употребляет. И вот в этом послании, в этом отрывке я выписал себе несколько ключевых слов, на которые хочу обратить внимание. Ну, во-первых, это слово «терпение». Оно встречается здесь дважды. И Писание дано нам для того, чтобы мы терпением... И второе будет ключевое слово «утешение». Вот. И Павел называет в 5 стихе Бога. Наш Бог – Бог терпения. Вот в послании римлянам 6 раз встречается слово «терпение». Второе слово, возможно, кто-то услышит, греческое слово «параклесис», потому что в Евангелии от Иоанна Иисус назван параклетом, утешителем, да? Вот утешение встречается в Новом Завете 28 раз, а в послании римлянам 3 раза. Немного, но встречается это слово. Зато другое ключевое слово, которое мы здесь слышали в этом отрывке, слово «надежда». Слово «надежда». Если кто-то захочет назвать рожденное дитя надеждой, греческое слово «элпис». Знаете, бывает мода на такие красивые, необычные имена. Вот греческое слово «элпис» означает «надежда». И в Новом Завете 48 раз это слово встречается, но в посланиях Павла 31 раз. Слышите, братья и сестры? Это Павлово слово. Это слово, которое ему нужно, очень нужно для выражения своего богословия. Чуть позже я скажу, почему. Почему так? Но вот в послании римлянам, да, в послании римлянам 9 раз слово «надежда» встречается. Я все не буду говорить тексты, но вот 5 глава, 2 стих, где мы, да, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, 2 стих, и вот мы получили доступ к благодати, и в ней стоим и хвалимся надеждою, надеждой славы Божией. И вот вам перечень этих слов. Знаем, что от скорби происходит терпение, терпение, да? От терпения – опытность, от опытности – надежда, да? Надежда. И Павел скажет, что вся тварь совокупно стенает в надежде, и мы с вами спасены. Да? Это 8 глава. Он скажет, что мы спасены в надежде. Так? То есть для Павла это очень важное слово. Собственно, вот это три сестры. Три сестры – вера, надежда, любовь. Они сопровождают мышление Павла. И еще одно важное слово – это уже глагол. Ну, собственно, глагол и существительное мышление. Мыслить, да? Вот в Новом Завете этот глагол «мыслить» 20 раз встречается, но 16 раз в Павловых посланиях. Замечаем, да, насколько это важное для Павла слово. 16 раз в Павловых посланиях, а послание римлянам 6 раз. И что может прийти нам на память, помимо вот тех текстов, которые я сейчас прочитал? Ну, по крайней мере, 12 глава, да, где он призывает нас не сообразоваться, не идти не путем сообразования, а преобразованием нашего мышления. Если бы здесь вспомнить гораздо меньшее по объему послание филиппийцам, то послание филиппийцам было бы рекордсменом по частоте употребления глагола мышления, да, мыслить. Для Павла это ключевое слово, ключевое понятие, потому что, как мы иногда говорим, можно выйти физически из Египта, но мысленно оставаться в Египте, мысленно оставаться вот где-то там, в прошлом. Да? Ну и знаете, на что еще хочу обратить внимание? Вот как в этих 13 стихах Павел характеризует Бога, как характеризует Бога Отца. Да? Ну, давайте начнем уже по порядку. 5 стих, я уже сказал, Бог. Для Павла Бог – это Бог терпения и утешения. Бог терпения и утешения. Для Павла Бог, 6 стих, это Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вот обращаю ваше внимание, где бы Павел не упоминал имя Бога Отца, непременно упоминает имя Господа Иисуса Христа. Да? Ну, вот 13 стих, он не только Бог терпения и утешения, но наш Бог – Бог надежды. Да? Бог, который дает надежду. А если бы вы посмотрели последний стих 15 главы, да, то Павел скажет: «Бог мира, Бог мира да будет со всеми вами». Да? И вот это словосочетание, эта характеристика Бога, она встречается у Павла неоднократно. В послании римлянам дважды, в послании к первому по Коринфянам, послании филиппийцам, в первом послании фессалоникийцам. Ну и так вот для информации, Бог любви и мира, да, вот это три сестры, которые я упомянул, Бог любви и мира, это характеристика Бога встречается во втором послании к Коринфянам в 13 главе. Да? То есть Бог любви, мира и надежды. Да? И тут же вспоминаются слова из 13 главы первого послания к Коринфянам. Сие три пребывают. Сие три пребывают. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше, потому что она никогда не перестает. Настанет время, когда уже не будет потребности в вере, да, потому что будем видеть лицом к лицу. Да. Настанет время, когда то, на что мы надеемся, осуществится. А вот все и во всем будет любовь. Братья и сестры, хочу несколько мыслей, на несколько мыслей обратить внимание для нашего наставления. Ну, во-первых, братья и сестры, Писание нам оставлено как средство обновления и даже обретения надежды. В послании Ефесянам Павел скажет о нас, язычников, что мы были безбожники и не имели надежды. Насколько это точная характеристика? Вот человек не может жить без надежды. Хотя какая-нибудь временная, ограниченная, но надежда питает, стимулирует человека для того, чтобы жить, для того, чтобы на время отодвинуть мысли о своей смертности, о том, что жизнь, собственно, бессмысленна. И еще раз хочу повторить, когда Павел характеризует жизнь нашу в сравнении с еврейским народом, то мы не имели надежды и были безбожники, да, в этом мире. Вот здесь в этой главе Павел написал: «Все, что написано, было прежде». Так? Написано нам в наставление. Да? Еще нет написанного Нового Завета, только Павел пишет свои послания, но есть Ветхий Завет, есть еврейская Библия, в которой написано, чтобы мы терпением и утешением из Писаний обретали надежду. Я думаю, что многие из нас согласятся с тем, что когда Дух Святой открывал наш ум к разумению Писания, то вот этот свет для сидящих во тьме, да, как это у Исаии, да, свет воссияет, когда жизнь вдруг наполняется смыслом, когда Писание приоткрывает нам смысл предназначения нашего бытия на земле, и не только это, но и приоткрывает горизонты будущего, да, жизни после жизни на земле. Да? Почему важно обращаться к Писанию, братья и сестры? Потому что через чтение Писания мы обретаем надежду. И вы знаете, вот я так говорю иногда, если бы сразу уверовать, принять крещение, да и разрешиться и быть со Христом, вот было бы здорово. Но нам нужно пройти поприще. Нам нужно пройти поприще, и житейские обстоятельства лишают нас часто надежды, затуманивают наш взор. Да? И вот то, что начинается, знаете, следование за Христом начинается с воодушевлением, в состоянии первой любви, с течением времени. Вот. Это угасает, и мы теряем из виду надежду. Да? И по этой причине, братья и сестра, нам нужно, следуя за Христом, обновление, или вот как мы встретим слово, чтобы мы обогащались надеждой. Да? Наверное, здесь подходит такой вот образ, опять-таки, спортивного поприща, когда бегун на длинной дистанции переживает состояние, дыхание пропадает. Вот нужно, когда мы обращаемся к Писанию, то это эффект второго дыхания. Это эффект возобновленной надежды. Но почему все-таки надежда такое важное для Павла слово? Потому что, вот, знаете, не часто это делаю, но одно из простых определений надежды – это что значит? Терпеливое ожидание желаемого, поддерживаемое уверенностью возможности его осуществления. Может быть, еще разочек, да? Что такое надежда? Надежда – это терпеливое ожидание желаемого, поддерживаемое уверенностью, питаемое уверенностью. И вот здесь уже в слове «уверенность» корень «вера», да? То есть вера и надежда, они вместе работают. Поддерживаемое, питаемое уверенностью в возможности его осуществления. И нужно сказать, что не только для апостола Павла, но для еврейского народа, опыт еврейского народа свидетельствует о том, что они часто шли навстречу невидимому. Они часто шли, как это сказано относительно Авраама, он пошел, не зная, куда идет. И надежда на Бога, который не оставляет своих, питала израильский народ, поддерживала этот народ в самые тяжелые кризисные обстоятельства. Когда, правда, уже надежда была, ставилась под сомнение, что Бог может что-то изменить в этой ситуации. Да? И вот почитайте псалмы, посмотрите в симфонии, как Бог характеризуется «ты надежда моя», да? Это надежда псалмопевца. Да? В слове «надежда» содержится вот такой парадокс, братья и сестры. И этот парадокс характеризует мышление апостола Павла, его богословие. В слове «надежда» мы встречаем два слова «уже», но еще «нет». В слове «надежда» мы встречаемся вот с этим напряжением, с этим противопоставлением, с этим напряжением между понятиями «уже» и уверовавшей с момента уверования «уже во Христе», но еще в Адаме. Но еще в Адаме. И вот верующий человек живет в этом промежутке между прошлым и будущим, живет в надежде. Для Павла это очень важное слово, потому что он откровенно признается: еще не все вижу так, как должно видеть. Еще не все понимаю до конца. На некоторые вещи смотрю как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, да? В надежде, что когда-то вот то, что гадательно, станет, увидим лицом к лицу. Да? И вот отсюда Павлова понимание: мы спасены в надежде. И, конечно, нам хочется назвать уже несуществующее как существующее, но Павел сохраняет это вот в этом напряжении. Да? В этом напряжении, когда в том числе спасение – это процесс. Со страхом и трепетом совершайте. Мы еще только на пути. Да? Поэтому следует обращаться к Писанию, чтобы, и вот эти, я даже хотел сказать, два пенсионерских термина – терпение и утешение. Я вспоминаю старую христианскую песню, мы ее не знаем, не поем. Вот такая, знаете: «Было время, я ликую, шел на Божьи дела. Говорил я, все могу я, предо мной падет, что-то там падет, я уже не... скала падет, да. Вот. Но не все так, и не все тогда, когда мы ожидаем. И вот когда приходит уныние и, может быть, даже разочарование, Бог учит нам, что питаемые надеждой мы должны воспитывать в себе эти драгоценные качества, какие терпение и утешение. И у нас есть Бог, который дает нам и то, и другое, да, для совершения поприща. У нас есть Бог, который через обстоятельства смиряет нас и призывает нас не думать о себе больше, не пытаться выдать желаемое за действительное, да? Так как будто бы мы уже царствуем, уже все можем понимать и объяснить до конца. Да? И только тогда, когда мы сохраняем надежду, братья и сестры, надежда становится главным условием для чего? Для мышления в единомыслии. Так? Вот когда братья и сестры объединены единой надеждой, единым упованием, тогда становится, тогда выстраивается наше мышление. Да? Как оно выстраивается? Мы призваны мыслить так же, как Христос Иисус. И не только это, но единое упование, единая надежда подстраивает наши уши. Для чего? Для того, чтобы мы, как вот здесь написано, единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Единая надежда, повторяю, братья и сестры, она вдохновляет, объединяет нас. И мне думается, что не в последнюю очередь общее пение в церкви может служить индикатором, может служить свидетельством. Да? Объединена ли церковь, община, братья и сестры, объединены ли в единой надежде, в едином уповании на Господа? Я хотел бы, чтобы мы об этом не забывали, потому что иногда думаем это, чтобы размять ноги. Нет, братья и сестры, когда мы объединены в едином уповании, тогда Бог дает нам способность мыслить так же, как Христос, и единодушно, едиными устами славить Господа Бога, да? Ну, и, наверное, уже время мне заканчивать, и поэтому кульминация этого текста, где Павел еще раз идет к как вот в музыке идет кода, да, вот еще раз самое главное, Бог, теперь Бог надежды. Он исполняет нас радости и мира. Для чего? Для того, чтобы мы, облеченные силой Духа Святого, обогащались надеждой. Да? У нас есть Бог. Да, не все так складывается по жизни, как мы ожидаем. Есть обстоятельства, которые разочаровывают нас. Есть обстоятельства, которые хотят погасить надежду. Но Бог силой Духа Святого обогащает нас надеждой. Поэтому, брат и сестра, всякий раз, когда мы приходим на это место, когда покидаем его, мне так представляется, что должна звучать песня мы бодрее пойдем. Почему? Потому что Бог, у нас есть Бог надежды. И опять-таки вот здесь две драгоценные характеристики, когда Бог исполняет нас радости. Особенно тогда, когда кажется, что повода для радости особо нет. Но Бог исполняет нас радости и мира, чтобы наша вера, она была живой, животворящей. И поэтому, брат и сестра, обновляемся в уповании, в надежде для того, чтобы совершать это земное поприще. И мы совершаем его в надежде, что когда настанет день и час, мы воскликнем: «Вот Бог, на которого мы уповали». Господи, благослови всех нас, пусть Ему будет слава за все. Аминь.